Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях пресс-секретарь и руководитель информационно-издательского отдела Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи находится. Отец Михаил, добрый день!
Здравствуйте, Мария, дорогие слушатели радио «Воскресенье».
Ну что ж, совсем скоро мы входим в Страстную неделю, с чем вас всех, наверное, и поздравляю, для кого как. Но самое главное, что нас ждет впереди, это, конечно же, Пасха. Все уже так потихоньку настраиваются на самое главное событие этого года. Поэтому сегодня предлагаю про пасхальные атрибуты поговорить, что это такое, какие они существуют и как ими не увлечься и не забыть главный смысл праздника. Батюшка, вот давайте начнем с куличей, с пасок, с яиц, с крашенок. Какой в них смысл? Есть ли в этом что-то такое народное или все-таки какой-то православный символизм там тоже заложен?
Символизм хорош тем, что его можно найти во всем, и если уж не найти, то воцерковить фактически очень многое можно. Это же касается и яиц, это же касается и сырной Пасхи, творожной Пасхи, это же касается и куличей. Вообще, конечно же, самое простое происхождение у крашеных красных яиц. Мы знаем из предания церковного, что именно с самым простым подарком, с яйцом, поскольку была очень небогатой женщиной, перешла к императору равноапостольная Мария Магдалина, и чтобы свидетельствовать о воскресении Христовом. И церковное предание говорит нам о том, что неверующий император сказал, вот, дескать, скорее это белое яйцо будет красным, чем умерший человек может воскреснуть. И яйцо это мгновенно покраснело. Вот такое предание церковное есть о крашеных яйцах. Что касается куличей, то это артосы, маленькие артосы, которые напоминают нам о Пасхе, напоминают нам о том, что особое время есть сейчас, будут сейчас дни пасхальные. Давайте вспомним, что же такое артос. Артос — это в переводе с греческого «хлеб». Это такая большая просфора, большой круглый цилиндрический хлеб. И употребление его восходит к апостольским временам, когда в 40-й день после воскресения Господь Спаситель Христос вознесся на небо, его ученики находили утешение, воспоминания о Божественном Учителе, вспоминали каждое слово, каждое действие и также, естественно, совершали по заповеди своего Божественного Учителя и нашего Бога и Спасителя Господа Иисуса Христа Божественную Евхаристию. А на место, на котором должен был бы сидеть Господь Иисус Христос, поставили особый хлеб. Оставляли ему первое место, полагали на это место хлеб. И вот этот хлеб, символизирующий собой хлеб вечный Господа и Спасителя Христа, на Пасху мы особенно вспоминаем. Это видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель и воскресший Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни. Иерусалимский типикон и Евергетитский типикон говорят о том, что артосы начали использовать где-то с первой половины XII века. Обычно артос всю Светлую Седмицу, он освящается, и всю Светлую Седмицу носится крестными ходами, поскольку после каждого богослужения, после каждой божественной литургии на Пасху полагается крестный ход, он носится крестными ходами и затем раздробляется в субботу Светлой Седмицы для раздаяния верующим. И вот по подобию этого артоса стали выпекать в домах куличи. Они сладкие, в отличие от артоса, сдобные. Они, в отличие от артоса, имеют начинку, празднично украшаются эти куличи, И, конечно, сильно могут внешним видом отличаться от своих первоисточников артосов, но смысл у них один — это маленькие артосы, которыми мы напоминаем себе о Пасхе, о хлебе жизни Господи и Спасителе Христе. А вот что касается сырной Пасхи, это особого формы усечённая пирамида из творога. Дело в том, что в славянском языке, как и во многих церковно-славянском, как и во многих современных славянских языках, творог тоже называется сыром. И имеет он особую форму, символизирующую гроб, гроб Господень. И обычай этот известен на севере и в центре нашей страны, прежде всего, в первую очередь, был всегда. А на юге России и на Украине Пасхой могли называть кулич. В этом есть такая путаница. Но в советское время, надо правду сказать, Пасхи в значительно большей степени ушли из повседневного быта, чем куличи. Куличи под видом кекса весеннего даже иногда продавались в советские времена. И этот кекс весенний люди ставили на стол в праздничный пасхальный день. Вот в Западе есть специальные пасхальные бабы в западной традиции, такие, да, пасхальные тоже, пасхальная особая выпечка. А у нас вот это вот замечательное блюдо, да, которое символизирует гроб Господень. Гроб это, естественно, пустой, потому что Христос воскрес. На соответствующее обозначение обычно крест Христов и буквы «ВВ» «Христос воскресе» украшают собой эти сырные или творожные Пасхи. Каждая хозяйка имеет обычно какой-то свой оригинальный рецепт вкусного сладкого блюда. И этот рецепт, бывает, передается даже из поколения в поколение, там, где эта традиция сохранилась. И вместе с куличом и яйцом красным эти три блюда, это блюдо, вот пасха сырная, составляют собой особое украшение пасхального стола. Все это продолжение древней апостольской традиции трапезы после литургии. Вернее, сначала причащение святых тайн тела и крови Христовых совершалось в конце трапезы, как это совершал Господь и Спаситель Христос со временем. Получилось так, что сначала совершалось причащение, а затем трапеза. И вот когда мы разговляемся после пасхального богослужения, начиная с вот этих вот кулича, Пасхи, яйца, естественно, мы таким образом продолжаем очень древнюю традицию литургии после литургии, братских трапез, агап, которые позволяют вместе не только причаститься телу и крови Христовых, но и разделить радость праздника за особым праздничным накрытым столом.
Сейчас в магазинах можно найти куличи, пасхи на любой вкус и кошелек. Условно от 100 рублей до нескольких тысяч варьируются суммы на эти товары. Вот где тут граница между тщеславием и скромностью, и стоит ли экономить на таких товарах?
Конечно, всякое благочестие на показ — прямое противоречие скромности и смирению, и это очевидно для наших слушателей, и, я думаю, для нас с вами тоже. Граница здесь очень простая. Граница заключается в том, что, вот, на мой взгляд, стоимость нашего кулича и нашей Пасхи не должна превышать стоимость той милостыни, которую мы за время поста передали тем, кто в этом нуждается. То есть если мы за время поста, будучи людьми состоятельными, например, пожертвовали несколько десятков миллионов детскому хоспису или там на строительство храма или какой-то обители, или какой-то там больницы, или там еще какого-то благого и богоугодного дела, и при этом у нас там несколько тысяч стоит этот пасхальный кулич, что ж, это, конечно, не очень духовно может быть полезно, потому что все-таки действительно согревает тщеславие. Но, по крайней мере, это понятно, почему так. Потому что человек малую толику от того, что он жертвует нуждающимся, оставляет себе в утешение праздничного стола. А когда у нас сумма наших пожертвований на тех, кто в этом нуждается, за Великий пост сильно скромнее того кулича, о котором вы говорите, или вообще стоимости того стола, который мы накрываем себе в пасхальный день, день разговения, тут нужно, конечно, подумать, а для чего мы вообще все это делаем? То есть не стал ли для нас праздник Пасхи Христовой просто еще одним поводом хорошо покушать? Печально, что праздничный стол для нас очень часто отрывается от поста. У нас постящихся сильно меньше, чем разговляющихся. Это, конечно, грустно, потому что особую радость праздничному пасхальному столу придают недорогие куличи или очень дорогие пасхи или еще какие-то украшения нашего стола, а особую радость пасхальному столу придает предшествовавший пост. Вот когда мы попостились в меру возможностей и сил, когда мы потрудились, когда мы помолились, когда мы смогли 40 дней посвятить Богу, даже чуть больше, чем 40 дней посвятить душе своей, то потом, конечно, праздничное утешение — это радость и не грех. А вот когда мы и не заговлялись, а уже разговляемся, и не трудились, а уже празднуем, в этом, конечно, есть упование на милость Божию, на милосердие Божие. И святитель Иоанн Златоуст в своем слове огласительном на Пасху святую нас призывает не смущаться и праздновать это, слава Богу, хорошо. Но для нас самих, конечно, граница здесь определяется нашей собственной совестью. То есть насколько постились, настолько и празднуем широко. Насколько мы подали милостыню, настолько и накрыли стол. Это вопрос уже нашей совести, конечно. Это не догма, это просто вот такое, мне кажется, полезный ориентир, который может каждому из нас показать. А насколько мы соотносим свои потребности телесные в том, чтобы посидеть за праздничным столом, и потребности своего духа и своей души, которым, собственно, и посвящен пост, готовящий нас к Светлому Христову воскресению.
Как удержаться от соблазна, когда приходишь в магазин, и просто глаза разбегаются, буквально бизнес, понятно, подстраивается под все возможные виды праздников и старается нам предложить просто огромное количество товаров, и мы потом не понимаем, не всегда в моменте понимаем, что нам правда сейчас нужно, что нам не нужно, и поддаемся такой, знаете, такой покупательской лихорадке. Приходим в магазин, видим и прямо сметаем все с полок, а потом оно у нас лежит. Ну, конечно, на полках-то все блестит, все такое красивые. Вот есть ли какие-то советы у вас на этот счет?
Есть самый простой совет, который, тем не менее, остается единственно действенным. Этот совет сводится к тому, чтобы помолиться перед тем, как мы заходим в этот храм чревоугодия, магазин, где нашему голодному за дни поста и соскучившемуся по всяким изыскам взгляду предстают все эти бесстыдно изобильные яства и самых разных качеств и ценовых категорий. Поэтому вот заходя в этот храм, нужно мысленно сказать: «Господи, благослови меня быть умеренным». И Господь его поможет, Господь управит, если мы будем прислушиваться к голосу совести своей, прислушиваться к тому, чтобы действительно, это был праздник ради воскресшего Христа, а не ради стола, ради того, чтобы прославить Господа, который ради нас претерпел крестные страдания, смерть и воскрес, а не для того, чтобы просто вкусно покушать и сладко выпить. Вот эта граница заключается именно в целеполагании. Что мы хотим? Прославить Господа или присытиться, прославить Господа или упиться. В этом же задача состоит внутренняя наша — понять, для чего мы делаем то, что делаем. И в этом смысле молитва перед тем, как мы заходим, и спрашивание благословения Божие внутреннее. Конечно, креститься перед входом в магазин, наверное, не стоит, но внутренне осенив себя крестным знаменем зайти вот в это вот для нас очень, вы правы, соблазнительное в этот момент место, чтобы потом совершенно спокойно, сдерживая себя молитвой, приобретать, да, может быть, хорошие вещи, но чуть поменьше. Да, может быть, красивые вещи, но не в тех объемах, которые мы могли бы, размахнувшись рукой, раззудевшись плечом, да, мы могли бы там себе позволить, а в тех объемах, которые действительно будут нам на пользу, а не во вред, в утешение, а не в подогревание тщеславия. То есть будут нам всячески духовной, телесной, душевной радостью, а не укором нашей совести.
Да, батюшка, вот вы правильно заметили, что у нас разговляющихся гораздо больше, чем постящихся. Вот не видите ли вы в этом какую-то несправедливость по отношению к тем, кто честно постился, честно трудился, честно все соблюдал, и вот для них праздник. И с другой стороны, есть человек, который попостился, ну, в лучшем случае, там, неделю, и то неизвестно как, да, только он один знает. И ведь для него это тоже праздник, тоже Пасха, она для всех, для тех, кто попостился, и для тех, кто нет.
Ну, я не вижу здесь несправедливости. Я вспоминаю в этом смысле притчу о тружениках виноградника, которые, пришедшие в 12-й час, получают столько же, сколько пришедшие в 1-й. И вот наш здесь вопрос ваш в этом интервью напоминает обиду тружеников 1-го часа, которые сказали, почему ты даешь последним, пришедшим последними столько же, сколько и нам. Вот. Господь раз допускает всех нас до праздника, раз Он терпит нас в церкви своей в этот величайший праздничный день, тех, кто потрудился, и тех, кто пришел в последний час. И раз Он терпит всех, значит, так тому и быть. И вы знаете, вот такая вот такое снисходительное отношение к несправедливости, в этом смысле кажущейся, это еще одна проверка нашего смирения. Насколько мы готовы принимать то, что воля Божия отличается от нашей воли, то, что воля Божия совсем иная, чем наша. Утешение труженикам первого часа могу сказать, что да, внешне все получают одинаково, но внутренние действие и внутреннее наполнение вот этой радости у тружеников разного времени все же разное. Но чтобы оно было разным, нужно просто перестать превозноситься над теми, кто пришел в последний час, и сказать: ну что ж, раз Господь всех нас равным образом утешает, ну, слава Богу, может быть, когда-нибудь и эти труженики последнего часа дойдут до того, чтобы немного больше уделить времени своей душе, своему телу, своей душе и своему духу, а не только телу. И вот это отношение спокойное, мне кажется, позволит нам больше уделить времени тому, чтобы порадоваться о Христе воскресшем, порадоваться о Пасхе наступившей, потому что впереди у нас вечность, и у нас есть шанс на вечность с Господом и Спасителем Христом, на вечность в раю, в Царстве Небесном. А перед лицом этой вечности такая мелочь, Господи, что кто-то съест тот же кусочек колбасы, что и мы, не постясь перед этим. Ну, слава Богу, Господь ему подал возможность пропитаться. Так-то мы быть. Ну, мне кажется, да, это проверка на то, насколько мы готовы смиренно принимать волю Божию о наших ближних. Это один из самых нелегких крестов в нашей жизни — принять смиренно волю Божию о других людях, не только о нас самих. Нас самих вообще мы с трудом принимаем волю Божию, а уж о других людях так тем более. Поэтому вот такая проверка нам небольшая на смирение.
Ну и не могу не спросить о том, какие пасхальные традиции, семейные рецепты есть у вас в семье касательно Пасхи. Может, какие-то особые рецепты куличей или там как-то краски для яиц по-особому делаете?
Ой, вы знаете, конечно, лучше было бы разговаривать с моей матушкой. Она у меня из священнической семьи, в этом поколении потомок из семей священников. У них, конечно, есть у матушки моей замечательные свои какие-то рецепты, свои какие-то особые моменты подготовки. Ну, сразу скажу, что яйца, например, мы дома не красим сами. Если красим, то исключительно луковой шелухой. Но, как правило, не красим, потому что нам их подают во время освящения в качестве пожертвования за освящение. Частенько подают именно как раз-таки крашеные яйца, которых хватает всему клиру, и церковнослужителям, и труженикам, сотрудникам, и нуждающимся. Мы формируем каждую Пасху, как и в большинстве храмов, такие особые праздничные продуктовые пакеты для нуждающихся, для тружеников храма, для тех, кто за ночным богослужением особенно потрудился. И нам остается, конечно, какое-то количество этих самых крашеных яиц. А вот куличи и пасхи, конечно, матушка готовит сама. У нее есть замечательные старинные рецепты. Я еще помню Царство Небесное, Бабу Полю. Она родилась в 1915 году от Рождества Христова, жила где-то до начала 2000-х годов. И с 14 лет она трудилась на пекарне. И были у нее рецепты очень разные, всяческой выпечки. Выпечка у нее получалась, конечно, очень и очень вкусная. Эти рецепты матушки моей, конечно, что называется, достались по наследству. Она была церковным сторожем в одном из наших приходов. Так получилось, что ей некуда было идти. И мой покойный тесть ее в свое время просто приютил, потому что идти ей было некуда. И что делать, она не знала, ее выгнали из дому, и вот она прибилась, что называется, к церкви. Поэтому и много-много лет в церкви прожила. Делясь в том числе своим замечательным умением печь куличи. Куличи были сладкие в меру, очень легкие, очень нежного такого теста, которое не тяжелое, как бывает иногда тяжелая сдоба, не приторная, как она иногда бывает, не полусырой на вкус, как она иногда бывает, хотя при этом она вроде пропеклась, а именно такой очень-очень легкой, когда даже очень объемный кулич, такой высокий, красивый, выглядит, выглядящий там, очень так солидно, на самом деле легкий. Какой-то такой секрет у матушки, конечно, есть. Ну и рецепт по сырной Пасхи у нее тоже не один, а несколько, и она сама занимается вот этой всей подготовкой. У меня женское царство, у меня супруга, матушка и две дочки, сейчас пока еще не замужние, и они там втроем ее четким руководством всю эту подготовку и совершают. Я в этом смысле благодарный потребитель этой подготовки. Моя задача на Страстной, конечно, молиться. Там есть чем заняться в последние дни. Обычно начинается вся эта суета с четверга, когда все причастились святых Христовых тайн, и начинается вся эта суета с уборкой, с подготовкой, с продуктами, с этими, со всеми, да. И, конечно, я в этом смысле только благодарный потребитель трудов моей матушки замечательной и моих дочек, которые ей помогают. Но рецепты такие семейные есть. Но они сейчас, кстати, эти семейные рецепты, они никогда не были особой тайной, потому что всегда они передавались и рассказывались. Но дело все в том, что тут же важно не только пропорции ингредиентов, тут важна еще и детальность технологии. Тут очень важно, как, когда, что зачем. Это такая вещь очень, как вы, наверное, как хозяйка, тоже прекрасно, Мария, понимаете, о чем я говорю, да? То есть вот эти тонкости, конечно, лучше передавать, показывая, а не рассказывая. То есть не на письме рецептом, не каким-то там пересказом этого рецепта, а именно показав, как это делается. И таких тоже, кстати, показов сейчас немало. И если мы поищем старинные рецепты выпечки куличей, старинные рецепты выпечки, не выпечки, а приготовления сырных пасок, я думаю, что все они найдутся, и немного поэкспериментировав, каждая хозяйка для себя найдет именно тот рецепт, который ей и ее домашним больше всего нравится. Потому что у каждой семьи вкус разный. Я вам скажу больше, у нас даже просфор на приходе, который мы печем, пекутся по старинному рецепту выпечки просфор, который из позапрошлого века до нас дошел. И просфоры у нас на приходе отличаются своим вкусом. Не столько, может быть, внешним видом, а сколько вкусом. Потому что внешний вид бывает, гуляет, это ручное производство, машинное. А вкус у нас всегда стабильный из-за вот этого старинного рецепта. Преемственность начинается прежде всего с богослужебных постов, а потом уже переходит на куличи и пасхи.
Ну все, батюшка, решено. Едем к вам в Пятигорск на пасхальные дни.
Приезжайте, будем рады всех видеть. У нас курорт. У нас, кстати, май месяц самый-самый приятный и славный месяц. Еще не наступает жара такая южная, еще солнце не сильно палит. Уже снега у нас уже давно нет, у нас уже травка зеленая давно. А вот после Пасхи устанавливается устойчивое тепло. Местные народы даже говорят, что пока русский не покрасит яичко, тепла не будет. У нас действительно так, у нас страстная обычно всегда бывает холодная и такая довольно ненастная. Вот. И получается, что после Пасхи устанавливается теплая погода. Так что, пожалуйста, приезжайте. К сожалению, в этом году нет больших майских праздников, но я думаю, что у нас в наших храмах, в нашей епархии всех рады видеть. Вот, и всех рады с пасхальной радостью будем уже встретить.
Ну и подводя итог, давайте еще раз озвучим, какие главные правила подготовки к Пасхе.
Ну, первое, польза для души, это, конечно же, первая подготовка к Пасхе, это пост великий, который мы с вами продолжаем, завершаем уже проходить. Это особые службы Страстной Седмицы, которые мы стараемся посетить. Это и Великий Четверг, установление Таинства Евхаристии. Это и Великая Пятница, когда плащаница Спасителя становится в центре храма главной. Это и пасхальное богослужение праздничное, яркое. Это все главное, самое главное. То есть если мы православные люди, мы Пасху должны встречать не дома, а в храме. Насколько возможно это по нашим силам и возможно и ситуации. Нужно быть в храме. Ну а затем все остальное уже на втором плане. Конечно, мы и убираем, конечно, мы и особенно женщины наши замечательные и готовят, и убирают, и хотят украсить дом, украсить храм и подготовиться к празднику. Здесь в подготовке в этой главное не забывать, что в центре праздника, как у апостолов на Тайной Вечере, в центре праздника Христос. В центре праздника не просто символический кулич и Пасха, а тот хлеб, который символизировал собой Христа, как хлеб жизни, и то блюдо, которое символизировало собой его пустой гроб, который до сих пор нам напоминает о том, что Христос воскрес, он до сих пор пуст. И вот если мы будем об этом помнить, нам будет легче, и желудок наш будет нам благодарен, и кошелек тоже. Но самое главное, наша душа не будет обременена ничем и будет спокойно радоваться воскресению Христову.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у меня в гостях был пресс-секретарь и руководитель информационно-издательского отдела Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка с нами находился на телефонной связи, за что ему огромное спасибо. Ну а у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!